Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока, в студии наш постоянный рубрикант. Здравствуйте, Евгений Янович.
Здравствуйте, здравствуйте. На слово «рубрикант» я всегда нервно вздрагиваю, придаю ушами, как конь при звуке боевой трубы, потому что что-то близкое к слову «фабрикантам», я не знаю, как это такое странное. Так и кажется, что тебя сейчас будут раскулачивать. На самом деле...
Раскулачивать.
Ну, было же такое в нашей истории сравнительно недавно.
Недавно, Жек. Я не знаю, что у вас там происходит. Объясни мне, а что делать нашим кораблем в Сирии? Что там за нашу
войну? Не исключено, что нашим кораблем в Сирии сейчас будет чего делать.
А что там за базу нашего...
Там пункт материально-технического снабжения в Тартусе, там не военная база. Военные базы у нас были в Камране, военная база у нас во Вьетнаме, у нас была в Лурдесе, военные базы у нас были в Бирабере в свое время, в Сомали, в Адане. Это на Сокотре, а это...
Сдали.
Не, ну сдали и сдали, потому
там
что...
Там раньше сдали, большая, на мой взгляд, большая ошибка.
Значит, пожимаю сейчас плечами по тому простому поводу, что начальство... кроме желания сэкономить, видимо, имело какое-то свое видение того, как это происходит. Я не понимаю этого с точки зрения там, идеи сверхдержавы. Если принято решение, что мы на самом деле никакой сверхдержавой больше не хотим быть, мы не готовы воевать с Китаем на дальних подступах, для чего единственная и нужна была база в Камране. Мы не готовы воевать с Америкой или для чего Лурда. В общем, нам эта хрень просто по определению не подъемно, она больших денег стоит. Тогда сократили, потому что держать бессмысленно, не можешь удержать, отдай. Большой привет царю и Аляске. Значит, если была какая-то другая логика, да, ну, опять, для этого надо сидеть на президентском кресле, имея всю полноту картины. Какая там стратегия военно-технической деятельности на дальних подступах? Есть она, нет ее. Пункт МТС в Тартусе... В первую очередь, конечно, нужен генералитету или там, представителям адмиралтейства, которые на этом немножко шьют, потому что если у вас нет Тартуса, ну, никаких катастрофических вещей не происходит. Существует Кипр, существует Израиль, и в ту и в другую точку вы можете своим ВМФ зайти, отбункироваться, загрузиться водой, там, топливом и продуктами питания.
Но этот пункт у нас долго?
Этот пункт нам сирийцы навязывали, он довольно долго, он уже пару десятков лет был в спящем состоянии, естественно, потом его расконсервировали, но вообще-то говоря, давай вспоминая историю покойного Хафиза Асада, политбюро Асад навязывал военно-морскую базу в Тартусе, впихивал и запаривал. Вежливее сказать не могу. Политбюро отбивалось, потому что задача Асада была старшего понятна. Ему надо было от израильтян прикрыться, конечно, нашими кораблями. Потому что, ну, одно дело Сирию разутюжить, что и произошло. Раз, два, три, там, в 82-м году последний раз. Значит, поэтому история о том, как оно там все появилось, это история о том,
понимаю, я
как нас вообще веду? Втягивали в арабские,
да,
войны.
Но нас туда втягивали регулярно. Но вот сейчас странная ситуация, когда во время встречи в верхах активно звучат вопросы, параллельно в СМИ западных проходит информация. Корабли наши военно-морских сил вышли в направлении Сирии, на них загружены танки, мы поставляем боевые вертолеты, наши десантники готовы. И кто кричат, что англичане кричат, а мы не дали выйти вашим кораблям,
да-да,
а мы
наши...
вернули их. Что происходит, Жень?
Володь, когда корабль, который везет в Сирию боевые вертолеты, о чем сообщает Хиллари Клинтон, а потом ее опровергает Пентагон, густо краснее, потому что госпожа госсекретарь, ну, полная дура, извините меня, пожалуйста, американские избиратели.
Да?
Но я больше уже... Вот она вот так же...
Ты знаешь,
вот
сейчас
за 20
лет... тебя хорошо понимает Билл.
И Моника Левинский тоже. Но, тем не менее, это так. И, ну, нельзя же нести такую чушь. Корабли тормозят в районе Шотландии. Я вообще предлагал бы посмотреть на карту и увидеть, что путь к берегам Сирии не идет вокруг Шотландии, там, Оркнейских и Фолклендских островов. Через Антарктиду очень вредно туда плыть. Это вроде судно Arctic Sea, которое загруженные под лес ракеты везло в Иран, а тормознули его в районе Гвинейского залива. Такая темная была история. Почему нельзя ракеты погрузить на баржу и провести по Каспию? Еще никто вообще просто звука не издаст. У меня вот не складывается ощущение. Там, через Панамский канал мы везли вертолеты в Сирию. Значит, это разное, называется информационная война. После сообщений по Ливии британским средствам массовой информации можно верить, умножив их информацию на ноль, и это реальность нашей жизни, извините, пожалуйста. Запчасти для старых вертолетов завозили, а что такое?
Но не на том корабле, который якобы завернули.
Да я вообще как-то пожимаю на эту тему плечами, потому что 10 тысяч десантников, которые уже в Сирии, которые чуть ли не уже воюют, какие 10 тысяч десантников? Ну, охрана Тартусского узла, да, но охрана посольства, понятно. И сейчас поплывут, пойдут корабли, так потому что в первую очередь надо будет вывозить росграждан, а также примыкающих к ним больше 100 тысяч русскоязычных. Их вынимать вообще надо, там резня страшная пошла.
Итак, Евгений Ильич, что там с нашими десантниками и что за резня в Сирии?
На самом деле в Сирии гражданская война, которая сейчас подпитывается боевиками из Ливии достаточно активно через турецкую границу, через Ливан, потоком вооружений, включая уже и Иорданию, и Турцию, разумеется, опять Ливан. На боевиках специализируется Катар, на оружии саудовцы. И сейчас пошел тренинг боевиков американскими инструкторами уже профессионально. Более того, пошло тяжелое вооружение, соответствующие ракетные комплексы, ПЗРК, там и много чего другого. И вообще война гражданская приобретает очаговый характер. Есть 60-70% территории в дневное время городских центров захватывают боевики ночью, и днем их армия вышибает из большинства объектов. Уровень потерь сейчас будет сильно расти, потому что пошла кровная месть по принципу племя, большая семья, хумула или клан против племени. То есть подробности, например, резни в городе Хула выяснились наконец окончательно. Значит, местную жительницу изнасиловал офицер Лавит, Восток бывает. Местные жители вырезали в ответ группу лавитских офицеров, 6 человек было убито. Алавиты пришли и перебили семьи тех, кто просто по семейному признаку, всех, включая женщин и детей, кто убил этих алавитов. Все. Значит, Джавдет, Абдулла и Саид. Кто смотрел «Белое солнце пустыни», да. Не трогай Джавдета, он мой. Каким образом, неважно кто, адмирал Колчак из Сибири или Владимир Ильич Ленин из большевистского центра могут на это повлиять? Никаким. Каким образом Асад может на это повлиять? Никаким. Это идет уже на месте. Ну, вот вы можете только ввести режим железной руки и выжженной земли, и когда вы всех придавите, то тогда нам басмаческое движение в Средней Азии до конца 30-х было весьма активно. Зеленые на Западной Украине до конца 50-х и в Прибалтике были весьма активны. Эту партизанщину давят только так. Отсекают от источников финансирования и вооружений, от пополнения ресурсов. Отсекать от пополнения человеческими ресурсами вы можете только выселив население, которое эти ресурсы пополняет. Что Сталин делал в нашем случае. Угу. Я не оправдываю это, я рассказываю, как борются было, да. С партизанской войной везде, включая, кстати, Шри-Ланку, где в 90-е годы там вот совсем все пошло в разнос, а потом правительство задавило тигров освобождения Тамил и Лана вместе со всеми тамилами, вместе взятыми и вместе с населением. И на эту тему никто на Западе даже не пикнул на самом деле. Вот в Сирии идет это. То есть суннитское население, которое поддерживает братьев мусульман и прочих каидистов, там просто выбивается из городов, где они сидят, в свою очередь они из своих населенных пунктов вырезают и выбивают христиан, лавитов, исмаилитов, друзов, etc. Вот и все. Вмешиваться в эту кровавую мешанину надо быть сумасшедшими, но, скорее всего, американцы перед обамовской ноябрьской кампанией избирательной в нее влезут, потому что он должен проявить себя как сильный лидер. Да, это тоже ему полезно, у него там с Митом Ровни некоторый баланс, ему надо на свою сторону перетащить избирателя, которому нужны сильные парни. Поэтому истерика по нашему поводу, она же тоже понятна. Если бы не российская и китайская позиция в ООН, давно бы задавили Асада. Если не учитывать фактор саудовцев, у которых принц Наиф помер от старости, наследный принц, главный враг шиитов только что. И вот старенькие дедушки, безумно богатые, но при этом вот вы еще наследный принц, вы еще даже не король, а уже померли от старости.
Кошмар.
И понятно, что если вы чего начали, так вам же надо закончить. Вот они начали кампанию по осадизации Сирии. Чего там будет? Останется Сирия? Не останется Сирия после? Это уже не их проблема, они все равно не доживут. Поэтому, в принципе, гражданскую войну в Сирии можно завершить только единственным способом, ударив по Катару и Саудовской Аравии. Чего Асад, кстати, попытался...
по штабам.
А как еще? По спонсорам, по организаторам. Ну, до Турции он не дотянется, понятно, но Эрдоган со своим тяжелым раковым заболеванием, которое постоянно отрицается, ну, в данном случае играет полупассивную роль. Территорию предоставляет, но активную роль не играет. Все остальное – это распад Сирии, он очень близок. И поэтому, как завершая, таким кругом возвращаясь к тому, что ты начинал, если там окажутся российские десантники, то помимо охраны посольства российской собственности, в том числе пункта материально-технического снабжения МТС там в Тартусе, там стоит задача, она очень серьезная. Изымание с территории этой страны людей с российскими паспортами, русскоязычных, и вообще всех, кого можно изъять, кого просто вырежут из числа тех, кто нам более или менее близок. Крупнейшая в арабском мире русскоязычная община – это Сирия, это около 100 тысяч душ. У нас несколько десятков тысяч арабов сирийских на территории Российской Федерации живет, смешанных браков очень много. И вторая вещь, которая, ну, странно, что евреи об этом говорят, тем не менее, православие на Ближнем Востоке. Забыли уже о коптах Египта, потому что там конец, конечно, с этой исламской революцией. Но последнее недобитое православие, если не считать Израиля, который все упорно пинают, а вот там, в отличие от палестинских территорий, все нормально с христианством. Отдельные эксцессы, как всегда, между людьми, но конфессия жестко государством прикрывается от любых тяжелых на нее наездов извне. Еще раз повторю, в отличие от палестинской национальной администрации, где совсем катастрофа, я уж про Газу не говорю. Но Ливан и Сирия – главные объекты православной церквей. Их много, целая группа, близко родственных РПЦ. Там масса разных православных святынь. Там, не считая главы Иоанна Крестителя, там много чего. Значит, на самом деле, как угодно к этому можно относиться, но это тоже объект, в общем, достаточно пристального внимания в свое время РПЦ и империи при царе там, и даже при, собственно, советской власти эти связи были довольно тесными. Тем более они тесны сегодня.
Может, миротворцев вести в Сирию? Вот сейчас предложение было такое.
Нет, можно вести в Сирию чего угодно, хоть миротворцев. Другое дело, что не надо совать нос, куда умные люди чего более интимного не совали, говорю я всегда. И это бессмысленно, потому что оккупантов туда надо вводить тогда, а не миротворцев. Миротворцы – это так, маслицем по хлебушку помазать под названием очередное разворовывание денег в рамках и без того на этом специализирующейся Организации Объединенных Наций. Ничего другого миротворцы нигде, никогда не делали, не делают, делать не будут, исчезают при первом же выстреле, надо сказать, растворяются в тумане, как это было в Ливане, даже не с гражданской войны, а просто Хизбаллу там надо было как-то разоружить, черта с два, миротворцев не надо. Если кто-нибудь готов Сирию оккупировать, да, вот так вот,
ну, а кто
законы
может,
говорят,
кто
Китай.
Может?
А ему, нет, я совершенно серьезен, ну, Китай может.
А если представили новое лицо современного
сирийца? А зачем? Нет, а Китаю это зачем?
Нет, президентом Сирии будет кто, Чинчвань?
Президентом Худзинтав, да.
Не можем так далеко.
Сергей Худжугетович Шойгу. Он не китаец, но, в общем, Тува была частью Великого Китая всего каких-нибудь лет так 300 назад. Значит, всерьез, если говорить, ну, я здесь ерничаю, конечно, и почти ерничаю, все эти миротворческие силы, французские, британские, американские, но есть Афганистан, все провалено. При этом потрясающе вышел доклад экспертов Госдепа, которую задача главная объяснить, почему оно не провалено, а это на самом деле не победа талибов, а победа демократии коалиции Соединенных Штатов. А теперь закроем шторки и представим себе, что мы едем. Сказали в анекдоте там, во времена Леонида Ильича. Вот примерно так. Ирак провалено. Основная сфера влияния теперь там Иран. Судан и Южный Судан полностью провалено к дьяволу, война возобновилась. Я дальше могу долго перечислять, включая Западную Сахару, там, миссии всякие, Минурсо. Я про Большую Африканскую войну, точнее, Великую Африканскую войну в районе Заира, начавшуюся в том числе с резни в Руанде, я просто даже молчу. Какие миротворцы? Поэтому в Сирию вводить миротворцев, тех, кого надо, в том количестве, с теми полномочиями, это дорогое удовольствие. Давайте понимать, война в Ливии, точечная, воздушная, без практически наземных операций, 750 миллиардов долларов. Война в Сирии, помимо потерь, обойдется от 3,5 до 5 раз дороже минимум. Население другое. А уж чего там происходит, там же армия хорошо вооружена, там оружие море, там Аль-Каида вовсю действует. Аймана Завахири интересуется Сирией и Египтом больше, чем кто бы то ни было. Фактически сейчас таким смешным образом западное сообщество партнёры Аль-Каиды по свержению Асада. При этом они отбиваются, когда им об этом говоришь. Они говорят, нет, мы не партнёры Аль-Каиды, нельзя так говорить. Это вроде моего выступления на Ярославском форуме в том году, когда тетенька из Лондона пришла и сказала, вы правы, но говорить этого нельзя. Это было очень смешно.
Да, неприятные такие истории, Евгений Янович, вы рассказываете, печальные. Ну что же, 553-300, прислать ваши сообщения, ваши вопросы к Евгению Яновичу Сатановскому. Через несколько минут продолжим.
Евгений Янович Сатановский у нас в студии, президент Института Ближнего Востока.
Ну, в качестве некоторого исторического экскурса, мы говорили об этом до эфира, значит, один из моих близких друзей и коллег в свое время, развлекаясь гулянием, в том числе по Ближнему Востоку и участием в разных войнах, он участвовал в войне Йом-Кипура в 1973 году, он много чего делал вообще вокруг Израиля, будучи этническим евреем, офицером спецназа ГРУ. Их было немного, тем не менее. Потом, когда мы подружили его с Ариэлем Шароном, два спецназовца, это была очень интересная картина, как они там быстро создали из праздничного стола, накрытого олигархами, карту местности Синайского полуострова и обсуждали, с какой стороны танки израильские шли, как наши ребята их поджигали, из какого бархана надо было вообще идти для того, чтобы эти танки не подожгли. Забавная была картина, такое фронтовое братство, правда, по разные стороны линии фронта были. К вопросу о том, как в 73-м году героически воевала египетская армия на Синае, и кто на самом деле там воевал за нее в том числе. Так вот, ему в свое время довелось участвовать в соответствующей операции в Сомали, когда Сиада Барре попросили покинуть свой пост, и Сомали перестала быть страной социалистической ориентации, и там началось все то, что сейчас на осколках этой страны продолжается. А там было колоссальное количество совжен, как это тогда называлось, с детьми, то есть ну, советских гражданок, там, сохранивших советские паспорта по всей стране, много было в Могадишо. Об этом не сообщали, но срок давности, что называется, истек, сравнительно недавно, 25 лет обычно, поэтому чего уж там. Ударили тогда по Могадишо и американцы, и мы, и французы, вынимали из этого неприятного города, кто хочет, может посмотреть падение черного ястреба и понять, как это бывает, когда вот неважно, какой у вас уровень вооружения, на вас идет просто толпа, которая идет вас убивать, ей совершенно все равно, сколько из этой толпы народу вы перебьете, она идет порвать вас на куски, и она вас порвет. Вот там было примерно то же самое. Мгновенно вступили по принципу белые против черных, потому что видно, что белыми были при этом все, кого вытаскивали, включая японцев, китайцев, индусов, потому что там убивали по принципу цвета кожи, чуть-чуть светлее, вот не свои, а уже потом, когда дорезали всех не своих, там началась резня по племенному признаку, Дир, Дородер, Хайнвейн, Исаак, племена дальше поделились на кланы, появился Аш-Шабаб, появились пираты, появилась Ахасуна Уаль-Джама, там всякий раскол на Химан и Хеб, Гальмудуг и Мудуг, Пунта-Лэнд, Сомали-Лэнд и много чего другого. И как бы на этих осколках безобразия, которые почему-то называются государством, ну вот мы сейчас радуемся. Но тогда вынимали просто, чтобы люди остались живы, перебрасывали на корабли, бои шли тяжелые, насмерть, надо сказать, потому что там вот что такое миротворцы, я поэтому не понимаю. Если миротворец не должен, когда...
Не может убивать.
Убивать, то к дьяволу его это все, пожалуйста, Жень, знаешь, может, по столу размазывать.
Ты поговори как-нибудь со своим приятелем, может, он захочет прийти на эфир?
Не захочет. Он меня Веллера чуть не убил после того, как он Мише рассказал некоторые вещи по Египту. Тот написал про него рассказ «Рыжик». Он чего смог изменил, но года два я прятал Веллера, вот Сережа. И, в общем, это было вполне заслуженно, потому что там школа такая строгая была.
Ну,
он
не,
не разговаривает ни с кем, ты даже с друзьями.
Ты поговори с ним. Я хотел поговорить не о его боевом прошлом, потому что какие-то вещи ему нельзя рассказывать. Я хотел, чтобы мы все вместе обсудили такую тему, как очень ложные представления гражданских о том, что такое военная мораль.
Ну, я попытаюсь, конечно, но на самом
потому
деле,
что, да, понимаешь, вот, например, да? Я говорил с моим там близким приятелем, который сейчас действующий офицер, и обсуждали, в частности, что у всех спецподразделений, в том числе американских, каких угодно еще, тактика допроса базируется, конечно, на пытках.
Потому на чем она может базироваться?
Потому что в условиях приближенных боев никаких других вариантов нет. А заблуждение людей о том, что можно вколоть химию, и человек тебе расскажет правду, крайне наивно, потому что он рассказывает то, что у него торчит сознание, не факт, что это правда или неправда. Это может быть
и вымышленный. Можно и кислоту соляную. Нет, ну, Вторая мировая война, да, вот, а на чем оно базировалось? Там, вот, допрос есть допрос. Более того... Есть практика, есть правила ведения войны и правила проведения спецопераций. Есть замечательные высокоморальные правила поведения, по которым нельзя делать это и нельзя делать то. Я все понимаю. Более или менее стараются этим стандартам следовать те же самые израильтяне, у которых есть понимание, что на них все пристально глядят и требуют, чтобы они воевали исключительно в белых перчатках, с начищенными ботинками, и ни в коем случае не пострадало ни одно гражданское лицо. Но вот такой загиб просто, кроме как у Израиля, который в свое время Дженин зачищал вручную, вместо того, чтобы разбомбить все к чертовой матери, опусти зачистку потом, а вот чтобы не страдало. Ну, так не бывает. Более того, это касается западных армий в первую очередь, потому что там берегут живую силу. Никто не будет подставлять своих военнослужащих. Это у нас, Иосиф Виссарионович Сталин мог там Прагу или Будапешт брать без того, чтобы разнести эти города в пыль, потому что, ну, попросили коллеги по коалиции. И стоило это в каждом отдельно взятом случае вообще-то по несколько сотен тысяч жизней. Никто в Америке или в Европе такого делать не будет. Ну, может, высокоточным технику разнесут, а вот когда понадобится местное зачищать, то как в Аль-Фалудже, ковровыми бомбардировками, со всеми вытекающими. Называется жертва установления системы демократического режима. Все. Поэтому в данном случае нас чего обвинять?
Ну, просто как-нибудь на тему сделать передачу. Тебе очень много вопросов приходит. Допустим, Асад попросит военной помощи. Что наши?
Военную помощь мы ему не дадим по тому простому поводу, что, опять-таки, мы в советское время были в этой ловушке. Наши военные умудрялись оказываться в Северном и Южном Йемене во время войны Северного и Южного Йемена, в Эфиопии и Эритрее, во время войны Эфиопии и Эритреи между собой. Про Сомали я уже не говорю, потому что Сомали же с Эфиопией, когда воевала, мы и там стояли. Ситуация Египта и Ливии. Военные советники... С одной стороны, ребята, учившиеся, они мне это рассказывали, просто на одном курсе рассказывали, как надо действовать египтянам и как надо действовать ливийцам, зная, что там сидит вот этот военный советник, я с ним учился, вот его мышление, значит, он будет делать вот это, а вы, ребята, делаете вот это. Нам не хватит, они все там, при всей трагичности происходят, но они все там друг друга резали, резать будут. У нас... Сотни тысяч людей прошли загранслужбы. Десятки и десятки тысяч военнослужащих наших пошли по арабскому миру. Из них тысячи погибли, получили ранения. Конечно, у многих есть ордена. Можно мы не будем больше за них воевать ни с кем?
То есть в войну мы не впишемся?
Чему вписываясь в чужие войны, растратим тех, кто умеет воевать. Когда нам понадобятся эти люди на своей территории, у нас их не будет.
Исходя из этого, значит, я правильно понимаю твой прогноз, что понадобится на нашей территории?
У нас наши американские братья уходят из Афганистана. Дедлайн в 2014 году. Можно, конечно, рассказывать любые сказки о том, что это все победа. Значит, талибы возвращаются к власти по полному профилю. Карзая там ничего хорошего не ждет. Удар будет нанесен очень серьезный и по Центральной Азии. Если уже казахи всерьез готовятся к тому, что будет происходить на их границах, то вообще-то нам тоже имеет смысл подумать. Мы территория джихада. Более того, у нас отвратительные сейчас отношения с арабским миром. Нас пластают в арабских газетах так, как не пластали в афганские времена, потому что тогда нас хотя бы боялись, а сейчас эти товарищи нас бояться перестали. Иллюзия о том, что эти ребята не профинансируют все, что могут, особенно если у них чего не то будет с Ираном или с сирийцами, на Кавказе или в Поволжье, или в крупных городах Российской Федерации по терактам, это даже не серьезно. Поэтому кадры нужны на месте. В свое время Горчаков рекомендовал в этой ситуации сосредотачиваться. Российская Федерация в этом плане некоторый наследник Советского Союза, Советский Союз – наследник Российской империи. Значит, желающие могут открыть учебники истории и посмотреть, где гулял по разным морям и океанам российский флот, потом советский флот, потом опять российские наши военнослужащие в разных Югославиях, на Балканах и в каких угодно других арабских, африканских странах. И чего от этого нам осталось? В 1830 году так практически проливы турецкие вообще были под Российской империей, Босфор и Дарданеллы. Откатилось. Были. До 1726 года Гелян-Мазандаран, Северный Иран, были частью Российской империи. Перестали. Ребят, хватит туда лезть, потому что теряем существенно больше, времена не те, удержать не удастся. В этом вся проблема. А если не удастся удержать, чего людей, деньги тратить? Разорится страна. Надорвётся
страна. Сейчас вынуждены ненадолго прерваться, а когда вернемся, задам Евгению Ильиничу очень простой вопрос, он может на него продумать ответ прямо сейчас. Очевидно, что братья-мусульмане пришли, начнется, судя по всему, резня со своими военными в Египте, то есть легкая гражданская война неизбежна, а после нее начнется ли война с Израилем за освобождение Синая? Ответ через 4 минуты. Жизнь пахнет нашей, жизнь, Евгений Янович. Ну, расскажи, будет ли пахнуть войной в жизни Израиля?
Да нет, война... На пороге, причем боевые действия в Сирии тем плохи, что они могут, распространившись на районы у границы, заставить израильтян вмешаться просто для того, чтобы буферную зону создать. Там порядка 15 тысяч дезертиров из суннитских дивизий, которые туда отправлены без боекомплектов, без ГСМ, чтобы они не вмешивались в эту гражданскую войну. Ну вот активным образом народ бежит. Около 15-20% дезертиров, и это, конечно, никого не радует. Причем дезертиры, конечно, сдают все. Они сдают там место расположения баз биологического, химического оружия. Вот, причем народ там как...
То есть народ простой.
Мне рассказывали, что израильтяне сначала решили, что это дезинформация, потом начали проверять там вместо американцев. Говорят, не, ничего подобного. Оказывается, это действительно все вот правильные данные дают, рассказывая все, чего знают, и вот просто лишь бы только их заселили в тот же Израиль и разрешили остаться. Более того, израильтяне продумывают там город для алавитских беженцев, когда Асада прикончат, ведь убивать начнут всех алавитов, и им куда-то бежать надо, а бежать им, кроме Израиля, некуда. Вот просто некуда. Город для христианских беженцев. Восстановление алавитского или друзского государства, из которых там было суннитское, Дамаск-Латакия, было алавитское, было Джебель-Друз. Вот что делать, когда начнется совсем резня? Людей же спасать надо. Левант в свое время начался с автономного района, который в 1860 каком-то году, седьмом, после великой резни христиан в Турецкой империи, под давлением Франции, Российской империи, других европейских монархий, создали для христиан Горного Ливана вот такой автономный район. Да? И Сирия в данном случае превращается в Ливан. Ливанизация Сирии идет с резней всех против всех, гражданской войны. А на египетском направлении,
американцы
на Синае,
потом разведут руками и скажут, ну, это демократия, извините.
Ничего не скажут. Они не говорят, извините, никогда. Вот это как раз заблуждение. Делают вид, что никто не помнит. Главное, чтобы о тебе забыли. Вот это тот самый случай. Ну, бывает. Ну, что теперь поделать? В Египте армия, когда разогнала парламент сейчас, запретив его деятельность, слова про демократию сказано не было. Потому что, ну, какой-то не тот парламент избрали. Поэтому у Египта же два пути, я об этом всю дорогу говорю, алжирский и иранский. Алжирский вариант. Тяжелая гражданская война, армия выбивает хунта исламистов из власти и держит власть там, ну, пока может держать. Вот в Алжире она уж держит ее после гражданской войны, после начала 20 лет, и ничего держит. Или иранская, говорит, исламская революция, и тогда исламисты провоцируют войну на Синае обязательно. Разрыв Кэмп-Дэвида уже произошел де-факто. 14 раз взорвали трубопровод, по которому газ подается в Израиль и Иорданию с начала года. А это же была неотъемлемая часть Кэмп-Дэвида. Израильтяне разведали, пробурили, добыли нефть, газ там на Синае. И неотъемлемая часть договора – это поставки. Север Синая – сплошная Аль-Каида. Юг Синая – активная иранская резидентура. На поставки оружия масштабнейшие. Аль-Каидовские банды берут города бедуинские типа Шейх Зубейра, потому что там сунниты неправильного направления, там живут всякие группы суфийского направления, и поэтому, ну, суфизм вообще очень распространен в арабском мире, но это считается полуязычеством, а еретик хуже иноверц. Криминальные банды берут города и деревни, что называется, под выкуп. На курортах пока держится, но держится пока хочется тому или другому бедуинскому племени вытягивать деньги с того или другого отеля на этом курорте. А может захотеться другого, например, вытягивать деньги с заложников, как уже и началось. Кое-каких заложников, французов, американцев, наших пока нет, на Синае в плен берут. В этом плане для египтян опция
отвечая
войны
на вопрос,
с Израилем...
можно ли ехать туда отдыхать?
Да не, ради бога. Ну,
вечного, конечно.
Да, ради
можно,
бога, да, пожалуйста.
Интересно такое.
Да и в Сомали, пожалуйста, в Северную Кению народ поехал, а там удивительным образом с пятизвездных курортов в Северной Кении начали сомалийские пираты вынимать туристов, кое-кто погиб. Там Кения, да, безобидная страна, ну, лагерь ДДАП, 465 тысяч беженцев, третий по размеру населенный пункт теперь в Кении и самый крупный лагерь беженцев на Земле. Вот такие места, просто отдыхайте, смотрите, ребят, все хорошо. Более того,
сейчас
там...
Представить невозможно, да,
полмиллиона беженцев. Сафари, которые берут в заложники или отстреливают. Вы же едете с деньгами, там, с кредитными карточками, в конце концов, с какими-то вещами. Ну, вы дичь, вы добыча в этом районе, это же надо понимать. Это вы не национальный парк Соединенных Штатов собрались посещать.
Ну да.
Или не Чукотку российскую, где в лучшем случае там самое плохое, что с вами может случиться, это спиться от местного самогона или там под лавину попасть, не дай бог. Ну, по крайней мере, кто
вас чуть-чуть заложники. Мы не говорим о страшных возможностях. Мы не говорим о страшных вещах, которые могут случиться на Чукотке. Это
взять жены чукотскую девушку и остаться там навсегда?
Нет, это обморожение причиндала при исправлении нужды на улице в минус 50-градусный мороз.
Там не
бывает мороз.
Минус 50-градусных, это же не Аймекон.
Ну что ж ты, это народ
это же
пугает.
Не Аймекон.
Я
ну,
народ пугаю желтым мостом, приросшим к святому отростку, а ты начинаешь иллюзии путать. Ты что себе позволяешь?
Да ладно, ну что пугать-то народ? Чукотка, Камчатка в этом плане минус 50, напомните. Пурга заметет, да.
Ну, пурга заметет.
Ну, белый медведь
вышел
пообедает.
Вышел по нужде, замело пургой.
Белый медведь вышел, пообедал, ушел.
Вот это очень неприятно.
Морж затопил. Некоторые идиоты плывут к моржам вспугнуть, когда волна моржатинки идет в море. Там вообще-то вельботы моторные опрокидывает. Это такая зверюшка. Есть идиоты. Значит, но на Синае...
Спугнуть моржа.
Да-да. Да-да. Ты представляешь себе, что такое моржовое лежбище, когда
да,
там...
я просто не понимаю, это уровень идиотизма.
Слушай, в сафари в Тель-Авивском, в Рамат-Гане, где самое большое сафари, африканская толпа там бегемотов и прочих за пределами Африки, недавно молодой человек 12 лет, идиот клинически, с фотоаппаратом ринулся снимать бегемота, бегемот его покусал, но руку-ногу не оторвал, вообще не затоптал, и не лечится, стадо бегемотов, и мальчик несется к нему там, да, хотя категорически запрещено. Поэтому диких моржей точно так.
Мне же он, мужик рассказывал, один знакомый, очень богатый, говорит, знаешь, вот 5 дней дико страдал вообще нереально, запор был. А тут пошел в Африке на охоту, на буйвола.
Ну-ну, и все пробило.
Выстрелил, промахнулся. Он говорит, на меня бежит, а у меня заклинило. И говорит, знаешь, интересно, сразу желудок заработал.
Да-да-да, нет, ну, буйвол, бегемот, кстати, оказался хуже буйвола в Африке, но морж, он же не лучше, он лежит, тебя не трогает.
не такой медленный, как кажется.
Он несется, догоняя на короткой дистанции лошадь. На длинной лошадь хорошая, он бегемот уйдет, а человек не уйдет ни на какой. В этом плане, может, такой же на Чукотке. Но если говорить о Синае, война очень сильно на носу, потому что второй сценарий, исламская революция, это надо стравить армию с израильтянами, чтобы они ее физически перебили. Нету другого способа у этой армии власть отобрать. А потом будут у вас исламистские там, корпуса стражи исламской революции, свои милиции, салафитские или братья-мусульмане наладят. И поэтому провоцирование терактов на Синае, чтобы израильтяне, ну, обязательно ответили, святое. Значит, два сценария, не считая разгона бомбардировок всего, что на Израиль, конечно, оттуда нападет, либо там придется держать эту территорию до горных проходов, как и собирались, вообще-то говоря, пока Киссинджер не надул, извините меня, пожалуйста, товарищ Генри Киссинджер, Менахима Бегина в рамках своей собственной карьеры. Поскольку немецкий еврей, он польского всегда объегорит, чего Киссинджер и доказал. И да, до горных проходов. Возможно, создавая там буферную зону для эритрийцев, которых основная масса бежит в сторону Израиля, 5 тысяч добежало в первом квартале только этого года, более 65 тысяч нелегалов из Африки вот скопилось на территории Израиля, эфиопов, эритрийцев, сомалийцев, суданцев, потому что через... Сейчас на север движется, как я уже часто говорю, 18 миллионов душ в сторону Средиземного моря. Но в следующий год минимум миллион в Европу попадет, если их только расстреливать не начнут методом товарища Брейвика. И дальше чего они там будут делать? Ну, они же убрали санитарный кордон в виде авторитарных, нехороших, недемократичных демократий Туниса, Ливии и Египта. Вот и результат. Вторая опция – бедуинские племена держать будут за израильские деньги.
На этой высокой радостной ноте мы вас подготавливаем к неизбежному пришествию апокалипсиса. Ну, с другой стороны, из Питера идут позитивные новости, так что хоть на время апокалипсис в нашей отдельной стране откладывается.